Глеб Иванович Успенский. Петькина карьера. В этот же приезд в деревню были у меня неожиданности не только по случаю урожая. Вот, например, Петька. Маленький нищий мальчонка также весьма удивил меня неожиданной переменой в его жизни. Смотрел я на Петьку и дивился. На нем новый картуз в 40 копеек, коляная ситцевая рубашка, а сапоги, хотя и отцовские, но посмотрите и полюбуйтесь, с какой необыкновенную развязностью отставляет он ногу в этом неуклюжем отцовском сапоге. Полюбуйтесь, с какой ловкостью фабричного щелкает он семечки, как небрежно, фатовски выплевывает направо и налево скорлупу. Право, Петька решительно неузнаваем с тех пор, как я видел его в последний раз, то есть года полтора тому назад. Главное, что меня заинтересовало в Петьке, это не картусы и не коляная рубашка, а именно подъем духа, нравственное перерождение, которых я никак не мог объяснить себе. Какая сила переродила забитого, загнанного, пришибленного Петьку и вдохнула в него душу живую? Спрашивал я себя и, не находя ответа, обратился за разрешением вопроса к одному из крестьянских мальчиков, игравших в рюхи посреди лужайки, в то время, когда я и Петька были посторонними зрителями этой игры. — Федя, — сказал я, — какой наш Петька-то стал? — А ты как думал? Он, Петька-то, теперь деньги зарабатывает. — Каким образом? — Пички делает. Он теперь, Петька-то, фабричный стал, ишь, форсит. Свои деньги у него, ишь, семечек-то сколько, то и дело по карманам шарит, точно миллиончик. Петька покосился в нашу сторону, поглядел на нас и поглядел так, как будто хотел оказать, а мне наплевать. И, изогнувшись на бок, запустил руку глубоко в карман, а затем, поплевывая шелуху, продолжал забавлять себя зрелищем игры своих сверстников. Наконец, подумалось мне. Наконец и бедный Петька выбрался на свою дорогу, нашел путь к своей, Петькиной карьере. Он теперь, очевидно, навеки фабричный, машинный человек. Да и чем бы он был, бедняга, если бы не пришел какой-то шведский человек и не подобрал этих Петек, этих лишних людей крестьянства. Скучно, страшно, холодно в захудалом дворянском доме, в захудалой дворянской семье. Но в захудалой крестьянской семье страшно и холодно до ужаса. Какая угнетающая душу и мысль, тоска и пустота. А главное, бессмыслица веет от этого хлама, который там и сям валяется на разоренном дворе. Что такое означают эти старые оглобли? Эти два сломанных колеса, эта бочка, рассохшаяся и развалившаяся? Зачем этот пустой хлев, эти ворота на одной петле, эти пустые катки, шайки с признаками корма и следами капусты? В доме нет силы, нет тепла, цели в труде, и весь этот хлам ужасает своею бессмыслицею, тяжеловесностью, топорностью, а главное, полнейшую невозможностью найти в своем сознании какую-нибудь связь бездушного хлама с удручающим испугом пред жизнью, пред белым днем, пред каждым живым человеком. Петькин двор и Петькина семья были на моей памяти именно такими захудалыми. Не было в доме силы на крестьянство. Были у Петьки и отец, и мать, но не задалась их совместная жизнь. Не было в Петькином отце силы и страсти поднять крестьянство. Его худое, долговязое, бессильное тело не было согрето необходимым для крестьянства запасом огня, горячей страстью преодолеть, совладать с огромнейшим делом. Он был какой-то простывший, а главное, сам отлично знал, что в нем нет силы, тепла, и поэтому был он злой, недовольный всегда. Он знал, что его жена, женщина двужильная, огненная, неоцененная для кипучей работы, должна с ним только измаяться, исчахнуть, избиться бестолку, разорваться на части, ничего не сделав путного. И он едва ли не со дня своей женитьбы чуял всем существом своим, что из совместной жизни их ничего не выйдет. Да не только чуял, он знал это твердо и сердцем глядел, как огневая сила его бабы тратится в пустых амбарах, гремит в пустых горшках и бочках. Не выйдет. Этого не забывал он ни на минуту. И голодный, пахнувший водкой, был постоянно злобен. И тогда, когда его баба рожала, И тогда, когда она хоронила, и тогда, когда радовалась теленку, и когда металась, как полуумная, в минуты полнейшей нищеты. Он не бил бабы даже в пьяном виде, но постоянно носил с собою холодное отчаяние, холодное презрение ко всевозможным усилиям своей бабы оживить холодный и пустой дом. Страшно было смотреть на эту рослую, черноволосую, когда-то красивую женщину. Она, очевидно, действительно потеряла возможность понимать свое существование. Глаза ее широко раскрыты, волосы растрепаны, грудь ее расстегнута, и в таком виде она мечется и по дому, и по деревне, выпрашивая пучок луку и таская на обеих руках по ребенку. Всегда она босиком, и даже не в ситцевой юбке по-нынешнему, а в матерниной домотканной паневе точно явилась с того света. И эту-то огневую бабу непрестанно ополоумливал, так сказать, ее долговязый холодный муж, замерзший внутренне для всякой надежды жить по-крестьянски.